Поисковые работы на шахте Распадской в среду возобновить не удалось. Напомню, что они были прекращены 13 мая из-за угрозы нового взрыва. Специалисты оценили, что в шахте слишком сильное задымление и высокая концентрация метана в воздухе. Взрывы на шахте произошли 9 мая. В результате погибли 66 человек и 26 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Кемеровская область бурлит. Вновь началось некое подобие шахтерского движения. Что представляет собой экономика и стиль власти в этом регионе России? В беседе принимает участие доктор географических наук, директор проекта «Социальный атлас России» Наталья Зубаревич и кемеровский журналист Нина Абелюнас. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, если поглубже копнуть, что сегодня происходит в экономике и социальной сфере Кемеровской области, в чем корни проблемы?
Проблема состоит в достаточно сильном кризисе, который начался в конце восьмого года. При этом в пиковом положении промышленное производство в Кемеровской области падало до минус 21%. Потом наметилась некоторая стабилизация, но эта стабилизация промышленная происходила на фоне очень специфического сочетания условий для жизни людей. Во-первых, доходы населения в Кемеровской области упали очень сильно. Примерный спад доходов за 2009 год – минус 15%. С учетом того, что в целом по России они не падали, почувствуйте разницу. И они не росли практически в начале 2010 года, но это еще не все. Данное падение доходов подтверждается сильнейшим спадом оборота торговли, то есть потреблением на 21%. Но это тоже еще не все. В Кемеровской области властями избрана очень специфическая стратегия поддержания прожиточного минимума на очень низком уровне. Мне даже трудно представить, как в Сибири стоимость жизни может составлять величину почти на 20% меньшую, чем в среднем по России. Это как в какой-нибудь Пензе, это в какой-нибудь там центрально-российской области. Заниженный уровень прожиточного минимума как бы занижает все. Им сдерживались торговые надбавки. Соответственно, как результат, более низкая заработная плата людей. И вот это сочетание, что промышленность уже начала выходить из кризиса, а издержки, связанные с оплатой труда, с доходами населения, они как бы прижаты вниз, и это длится уже второй год, приводит к накоплению внутреннего напряжения. Люди не чувствуют реального выхода. Уровень безработицы 10%, если брать по методологии МОД. Фактически я могу сказать, что из всех металлургических регионов Российской Федерации ситуация в Кемеровской области – по комплексу факторов, включающих уровень жизни населения, худшее.
Спасибо, Наталья Васильевна. Нина, у меня к вам вопрос. Вот после этой трагедии появилось большое количество обращений. Обращения от Союза граждан Кузбасса, который большинство экспертов вообще называют несуществующим или псевдосуществующим. В ответ появилось обращение очень лояльным кемеровской власти общественных организаций. В поддержку губернатора Тулеева выступили и говорили, что не надо тут раскачивать лодку. Ну и вот депутат от КПРФ Нина Останина заявила о том, что в Кузбассе вообще нет организаций общественных, которые как-то отражают интересы шахтеров, что народ боится. Есть какие-то ростки гражданского общества в Кемеровской области, которые в состоянии выразить интересы шахтеров?
Знаете, наверное, соглашусь здесь с Ниной Останиной, что у нас нет действительно таких организаций, которые бы занимались именно отстаиванием интересов шахтеров. Единственная организация, которая у нас была, это Союз профсоюзов Кузбасса. Но я думаю, что не секрет о том, что профсоюзы существуют, профсоюзы на предприятиях шахтерских, на шахтах, разрезах, существуют на деньги того предприятия, где они, собственно, находятся. Поэтому говорить именно об отстаивании интересов работников данного предприятия этими профсоюзами, чья прямая функция, собственно, это делать, говорить невозможно. И это, в принципе, ситуация по всему Кузбассу.
Я хотел вас спросить, а куда делись те боевые профсоюзы, те боевые общественные организации, которые на самом деле были в какой-то степени мощным рычагом, с помощью которого и Ельцин к власти приходил, и реформы двигались, и вообще, так сказать, вот такой вот мотор гражданского общества, которым были шахтеры в 90-е годы, куда это все делось?
Боюсь, я на этот вопрос ответить не смогу, может быть, в силу молодости собственной. Но я думаю, что при стабилизации экономики у нас в регионе, которая произошла где-то начиная с годов 97-го, да, когда уже у власти находился Аман Гумирович Тулеев, они, в принципе, может быть, необходимость в них и отпала. А потом, когда Единая Россия заняла лидирующее положение в вышестоящих кругах, я думаю, о профсоюзах, и как бы у нас вообще благополучно забыли.
Наталья Васильевна, прежде чем задать вопрос, что делать, по старой русской традиции вопрос, кто виноват. И здесь в публичном пространстве существует такой плюрализм по поводу ответственности. Премьер-министр Путин говорит, я практически цитирую, о том, что трудовым коллективам надо прекратить баловаться с огнем, пить, И вообще безобразничать на производстве, тогда и не будет трагедий. Значит, губернатор Кемеровской области Тулеев говорит об ответственности собственников. Оппозиция говорит о том, что Путину надо прекратить гостить на виллах Абрамовича, которые куплены на деньги шахтеров. То есть ответственность на власть, причем на разные уровни власти, как региональный, так и федеральный. Ваше ощущение, кто же все-таки виноват в этой трагедии?
И позвольте мне соединить все три сюжета в один. Первый, давно известный, трагедия на шахтах – это не первая, она очень тяжелая, много жертв, но она далеко-далеко не первая. Поэтому вопросы техники безопасности никто отменить не может. Это к собственникам. Второй момент. Система формирования заработной платы в России такова, что во всех ресурсодобывающих отраслях собственники складывают ее из двух частей, неравных. Первая часть постоянная, это примерно в разных экспортных отраслях 30-40% заработной платы, а все остальное премии, доплаты и бонусы. Тем самым людей стимулируют работать, затыкают рот, и, в общем, вполне себе раннекапиталистическая модель. И вот здесь крайне нужны профсоюзы, крайне нужны, чтобы такая система не доходила до своего уже как бы завершающего уровня в виде звериного оскала капитализма. Но почему она была создана? Она была создана потому, что мы приняли замечательный трудовой кодекс, по которому людей очень трудно уволить. И единственным регулятором издержек в бизнесе стала заработная плата. Если бы этот трудовой кодекс был более свободным на выход, он был бы более свободным и на вход. Сейчас мы пожинаем издержки борьбы хорошего с лучшим. Мы хотели защитить людей. В результате экономический закон нельзя отменить. Теперь людей ущемляют с точки зрения заработной платы. Еще один момент. В Кузбассе есть базовая и очень сложная вещь. Регион был взрывоопасен. Но в то же время в регионе невероятно сильно сохранилась советская ментальность. Очень многое удается Аману Гумеровичу Тулееву именно потому, что он эту советскую ментальность воспроизводит. Патернализм власти, ее вмешательство во все конфликты как верховного арбитра, а не как участника переговоров, который умеет слышать разные стороны и находить нормальное компромиссное решение. Ну, несколько примеров. Вот советское распределение даже в том, что прожиточный минимум в Кузбассе на 1000 рублей ниже, чем в соседних сибирских регионах. 4200 рублей прожиточный минимум – это за гранью, но это обеспечивает дополнительную бюджетную помощь, выплаты, что-то еще, что привязывает людей жестко к власти. Вот это вот сохранившийся совок – совок ментальный. Совок проявляется в том, что очень мало малого предпринимательства. В регион очень слабо входят современные торговые сети. Все контролируется. Следствием этого является вот такое вот не очень ответственное поведение людей и привычка бизнеса договариваться с начальством, а там все как-нибудь устроить.
Наталья Васильевна, спасибо. Нина, скажите, пожалуйста, я сейчас хочу услышать не журналиста, а преподавателя, которым вы являетесь. Вот представьте себе такую ситуацию. Сейчас открывается дверь, и к вам входит в кабинет студент Тулеев, который будет вам сдавать экзамен по предмету «Качество управления Кемеровской области. Практическая работа на протяжении вот уже более 10 лет». Скажите, пожалуйста, какую ему оценку стоит от вас получить? По пятибалльной системе. Понимая, что за вами все-таки не только ваша биография, но и мнение жителей Кемеровской области.
Ну, вы знаете, как управленцу, я бы поставил ему, наверное, 5. А вот за то качество жизни, которое он обеспечивает всему населению нашего Кузбасса, за исключением, наверное, социально незащищенных слоев населения, на которые он на своем управлении сделал ставку, я бы, наверное, поставила ему 3.
Как так получается, что все хорошо делает, а качество жизни на троечку?
Ну, вы знаете, как управленец, я имею в виду, наверное, его долгожительство именно в политической сфере в нашей, о том, что он уже который срок стоит на посте губернатора нашей области. Вот я это скорее оценила. Ну, а если, конечно, судить по качеству жизни и брать за определяющий критерий оценки именно этот критерий, то тогда я сказала 3. Не знаю, видите, наверное, в силу того, что я преподаватель, я возвожу студентов на 2 категории. Те, которые способны, хотят или могут учиться. Ну и те, которые не способны, но которым надо что-то сдать. Может быть, в Тулееве в данном случае у меня, наверное, соединилось 2 вот этих категории.
Нина, я бы уточнил тогда ваши оценки. Значит, Тулеев получает 5 по политической выживаемости и 3 как управленец, который отвечает за жизнь жителей Кемеровской области. Наталья Васильевна, вы теперь как профессор, пожалуйста, включитесь.
Я резко бросаюсь корпоративно поддерживать коллегу. Я считаю, что с точки зрения среднесрочных целей, с учетом качественного состава населения Кемеровской области, низкого уровня образования, очень развитого патернализма. Извините, в Кемерово среди раньше, не знаю, как сейчас, среди трудоспособных мужчин каждый 3-й сидел, чтобы понять вот как бы социальный состав, да? Вот для того круга людей, который составляет электоральное большинство, господин Тулеев ведет блестящую политику, и здесь чистая 5, потому что он работает на всех тех инстинктивных ожиданиях, которые свойственны этому социальному слою. С точки же зрения модернизации Кемеровской области, я полностью согласна с оценкой 3.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и кемеровским журналистом Ниной Абелюнос беседовал Игорь Яковенко.